Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 36-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напомним, что мы читаем его в том виде, как он исполняется на богослужении в четверг пятой седмицы Великого Поста, на утренне четверга пятой седмицы, службе, которая известна также под названием «Стояние Марии Египетской». В нашей приходской практике это богослужение обычно совершается в среду вечером, то есть вечером накануне четверга пятой седмицы Великого Поста. И вот именно на этой службе великий канон исполняется полностью, в отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями и именно в полной редакции мы его читаем. Сегодня мы продолжаем разбирать девятую песнь. Обращаемся к тропарю. «Расслабленного стягну Христос, одр вземша, и юношу умерша воздвиже вдовиче рождение, и сотнича отрока, и самаряныне явися, в дусе службу тебе душе предживописа». «Расслабленного стягну Христос, одр вземша», «расслабленного», то есть парализованного, по-гречески это слово «паралитос», «стягну», то есть «укрепил», буквально «стянул», «связал», можно перевести словом «укрепил». «Стягну» — это аорист третьего лица единственного числа, форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. «Одр вземша», то есть «взявшего свою постель после исцеления». Далее читаем «И юношу умерша воздвиже вдовиче рождение». «Воздвиже» — снова аорист третьего лица единственного числа. «Умершего юношу воздвиг», то есть поднял, воскресил, «вдовиче рождение», то есть сына вдовицы, чадо вдовицы. «Вдовиче» — притяжательное, прилагательное от слова «вдовица». Далее «и сотнича отрока», «и слугу сотника». Отметим, что слово «отрок» в церковнославянских текстах очень часто имеет значение «слуга». И вот здесь «сотнича отрока», «слугу сотника», «сотнича» — притяжательное, прилагательное, образованное от слова «сотник». Далее «и самаряныне явися, в дусе службу тебе душе пред живописа». Здесь немножко неточный перевод с греческого на церковнославянский язык. Если перевести точнее, на месте глагола в аористе «явися» нужно употребить причастие «явився», «самаряныне явився», то есть «явившись самарянке», ну или можно в переносном смысле перевести «открывшись самарянке», то есть «открывшись ей как пророк», как «мессия». Далее по-церковнославянски «в дусе службу тебе душе предживописа». «В дусе», то есть «в духе службу», это слово переводит здесь греческое слово со значением «поклонение» или «служение Богу», «латрия» по-гречески. «Душе» — звательный падеж от слова «душа», то есть здесь автор канона обращается к своей душе, и «предживописа». «Живописати», то есть «изобразить», «ярко изобразить». Вообще это слово «живописати» является калькой, то есть переводом по частям греческого глагола «зографео». И существующее в русском языке слово «живопись», соответственно, является калькой греческого слова «предживописа». аорист третьего лица единственного числа, то есть заранее изобразил для тебя душа, или заранее предписал тебе душа поклонение в духе. Итак, расслабленного стягну Христос одр вземша, и юношу умерша воздвиже вдовиче рождение, и сотнича отрока, и самарянине явися в дусе службу тебе душе предживописа. Если перевести точнее из греческого, то и самарянине явився в дусе службу тебе душе предживописа. Перевод на русский язык. Христос укрепил расслабленного, который взял после этого постель свою. Расслабленного можно перевести словом «парализованного». Далее, и воскресил умершего юношу, чада вдовицы и слугу сотника, и, открывшись самарянке, предписал тебе душа поклонение в духе. Так можно перевести этот тропарь. В нем несколько евангельских эпизодов вспоминается: исцеление расслабленного, воскрешение сына Наинской вдовы, исцеление слуги сотника и, наконец, беседа Господа с самарянкой. Прочитаем комментарий епископа Виссариона Нечаева, русского проповедника XIX века, комментарий на последние слова данного тропаря: «И самарянине явися в дусе службу тебе душе предживописа. На просьбу самарянки дай мне живой воды, о которой говорил ей Христос», пишет епископ Виссарион, «он объявил ей, чтобы она пошла и привела своего мужа. У меня нет мужа, говорит она, и из ответа его убеждается в его пророческом ведении. Он знает про нее то, чего не мог знать обыкновенный чужестранец, случайным образом остановившийся у самарийского колодца. Он говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Пораженная этим пророческим ведением, самарянка обращается теперь к нему как к пророку и просит у него ответы на различные религиозные вопросы. Она просит его разрешить спор между иудеями и самарянами, чье богослужение правильнее – иерусалимское или самарянское, совершаемое на горе Горизим, на которой был построен с позволения Александра Македонского храм, разрушенный впоследствии царем Иоанном Гирканом из династии Маккавеев. Господь Иисус в своем ответе говорит: «Настало время, когда ни на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 21 по 24. Таким образом, прежнему иудейскому и самарянскому богослужению Христос противополагает служение новое. Но такое поклонение Господу угодно только в соединении с истиной. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине, говорит Христос. По елику многие, говорит блаженный Феофилакт, кажутся поклоняющимися Богу в душе, но не имеют правого ведения, как, например, еретики, то к слову «в духе» Христос присовокупил «в истине», ибо надлежит и умом поклоняться Богу, и иметь здравое понятие о нем. Конец цитаты. Служение Богу людей, продолжает епископ Виссарион, отвергающих или искажающих богооткровенную истину, содержимую церковью, неугодно Богу, как и служение самарян, не ведавших, кому кланялись. Истина, поклоняющаяся Отцу Небесному, не только стремится к общению с Ним одним умом, богомыслием, внутренним молитвенным настроением, но и к внешним действиям богопочтения относится духовно. Так, осеняя себя крестным знамением, он возносится мыслью к распятому за нас и верой в его искупительную жертву возбуждает в себе дерзновение молитвы. Преклоняя колено пред Господом, он исповедует свою виновность пред Ним и выражает сердечное сокрушение. Поставляя или видя свечу перед иконой, он возносит к Богу дух, горящий любовью к Нему и готовый на подвиги самоотвержения из любви к Нему. С кадильным дымом, восходящим кверху, воспаряет к небу его молитва. В чтении, которому он внимает в церкви, он ищет света для ума, в песнопениях церковных сладости для сердца. К приятию благодати таинств он уготовляет себя подвигами самоиспытания, смирения, сердечного сокрушения и всецело отверзает свой дух к усвоению ее. «Вопроси себя, христианин, ревнуешь ли ты об угождении Богу службою в Дусе, которую Христос предживописа, то есть предначертал тебе в беседе с самарянкой? Чувствуешь ли живейшую потребность благословлять устами и духом Господа дивные дела Его всемогущества, благости и премудрости на всяком месте владычества Его, особенно же в храмах, где Он особо приближается к человеку Своей благодатью? Радуешься ли, когда тебе скажут «в дом Господень пойдем»? Отрешается ли в храме дух твой от земных пристрастий и забот, и воспаряет ли к Отцу Небесному на крыльях богомыслия и молитвы? Не преследуют ли тебя и в храме, этом земном небе, житейские попечения, и присутствие в храме не наводит ли на тебя одну скуку? Или не ходишь ли в храм для одного любопытства и развлечения без жажды духовного общения с Господом? Твое богопочтение не ограничивается ли одними внешними знаками благочестия, без духовного горения, без духовного подвига? Горе тебе, если ты не навык к духовной службе, предначертанной тебе Христом. Но горе и в том случае, если впадаешь в противоположную крайность, если мечтаешь угодить Богу одним духовным служением и пренебрегаешь участием во внешнем богослужении, неся телесные подвиги благочестия. Бойся той и другой крайности, служи Богу всем существом твоим, духом и вместе телом. Обратимся к следующему тропарю 9-й песни Великого Канона. «Кровоточивую исцели прикосновением края ризна Господь, и прокаженные очисти, слепые и хромые, просветив, исправи, глухие же и немые, и нечащие низу, исцели словом, да ты спасешися, окаянная душе». Кровоточивую исцели прикосновением края ризна Господь, исцели, аорис третьего лица единственного числа, то есть Господь исцелил кровоточивую прикосновением края одежды, края ризна, сказано в церковнославянском тексте. Здесь притяжательное прилагательное ризна, оно заменяет родительный падеж существительного в греческом оригинале, края одежды. Далее, «прокаженные очисти, слепые и хромые, просветив, исправии. Здесь мы видим ряд прилагательных в винительном падеже множественного числа. «Прокаженные», «слепые», «хромые». «Он очистил прокаженных». В следующей фразе можно порядок слов переставить. «Слепые и хромые, просветив, исправи». То есть «слепые, просветив, хромые, исправи». «Просветив», дав увидеть свет, дав зрение слепым, он выпрямил, исправил хромых. Далее читаем «глухие же и немые, и нечащие низу исцели словом». «Глухие, немые» — прилагательные в винительном падеже множественного числа, «нечащие низу», «низу» — наречие «вниз», «нечащие», то есть «согнутые». Он исцелил словом «согнутых» или «скорченных». Здесь мы видим намек на фрагмент, который в 13 главе Евангелия от Луки рассказывается. Там мы читаем: «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться». «Нечащая» здесь употребляется в греческом оригинале во множественном числе, то самое слово, которое употреблено в евангельском тексте в единственном числе. В русском синодальном переводе оно переводится «скорчена», «она была скорчена». Таким образом, «нечащая низу», то есть «скорченных вниз», «согнутых вниз», «исцели словом», то есть «исцелил он словом». Заключительная фраза этого тропаря: «Да ты спасешися, окаянная душе». Это конструкция со значением цели: «чтобы ты спаслась, несчастная душа». Слово «окаянный» в церковнославянском языке имеет значение «несчастный», находящийся в бедственном положении. Итак, «кровоточивую исцели прикосновением края ризна, Господь, прокаженные очисти, слепые и хромые просветив исправи, глухие же и немые, и нечащие низу, исцели словом, да ты спасешися, окаянная душе». Господь исцелил кровоточивую прикосновением края одежды, очистил прокаженных, слепых просветив, выпрямил хромых и глухих, и немых, и согнутых вниз. Он исцелил словом, чтобы ты спаслась, несчастная душа. Следующий тропарь: «Недуги исцеляя нищим, благовество ваше, Христос, слово, вредные уврачева, смытари ядяше, согрешники беседоваше, Иаировы дщере, душу предумершую возврати осязанием руки». «Недуги исцеляя нищим, благовество ваше, Христос, слово». «Христос, слово» — это наименование Иисуса Христа, «слово» — одно из названий второго лица Святой Троицы, Бога Сына или Бога Слова. «Благовество ваше» — форма еще одного прошедшего времени, церковнославянского глагола, времени, которое называется «имперфект». Его переводим на русский язык глаголом прошедшего времени несовершенного вида «благовествовал», то есть «что делал». «Христос, слово, исцеляя болезни, благовествовал нищим». Отметим, что по-гречески слову «благовествовать» и соответствует «евангелизоме», значит, этому слову можно придать значение «проповедовать Евангелие», «проповедовать благую весть», «радостную весть». Далее «вредные уврачева», «вредные» — прилагательное в винительном падеже множественного числа, «поврежденных» или «искалеченных» или «увечных» он уврачевал. Далее «смытари», «ядяше», с мытарями он ел пищу, «согрешники беседоваше». Слово «беседовати» в церковнославянском языке имеет значение общаться, то есть он не только беседовал, он в более широком значении имел общение с грешниками. В 9 главе Евангелия от Матфея мы читаем: «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“» Здесь вспоминается этот евангельский эпизод. Ради нашего спасения Христос общался с грешниками, поскольку Он пришел на землю для того, чтобы спасти грешников. Итак, «согрешники беседоваше», с грешниками Он имел общение. Далее читаем в тропаре канона: «И аировы дщере, душу предумершую, возврати осязанием руки». «Предумершую» переводит греческое слово со значением «прежде переместившуюся». В русском языке есть слово «преставившийся» в значении «умерший», но слово это заимствовано из церковнославянского языка. «Преставить» и в церковнославянском языке «переместить». И вот «преставившийся», «переместившийся в мир иной», «умерший», «прежде преставленную» или «прежде переместившуюся». Слово с таким значением в греческом тексте соответствует церковнославянскому слову «предумершую». То есть здесь для более точного понимания смысла текста надо к греческому тексту обратиться. «Иаировы дщере, душу предумершую, возврати осязанием руки». То есть он возвратил прежде переместившуюся в мир иной душу дочери Иаира, возвратил прикосновением руки. Итак, недуги исцеляя нищим, благовество ваше Христос слово, вредные уврачева, смытари ядяше, согрешники беседоваше, Иаировы дщере, душу предумершую, возврати осязанием руки». Исцеляя болезни, Христос Слово проповедовал радостную весть нищим. Он уврачевал искалеченных, с мытарями Он ел, с грешниками имел общение. Прежде переместившуюся или прежде вышедшую из тела душу дочери Иаира Он возвратил прикосновением руки. В этих двух тропарях речь идет о разнообразных чудесах Христовых, описанных в Евангелии. Как отмечает епископ Виссарион Нечаев, в чудесах Христовых примечательно то, что они носят человеколюбивый и символический характер. Ни одного чуда Христос не совершил с целью прославить Себя. И вот по поводу символического характера чудес, связанных с воскресением мертвых, епископ Виссарион пишет следующее. «Слово Божие часто говорит о духовной смерти. Оно вообще приписывает ее грешникам, невозрожденным благодатью. Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены», читаем в послании к Ефесянам. «Дела невозрожденного Слово Божие называет мертвыми, блудного сына, растратившего отеческое наследство на жизнь распутную, оно прямо называет мертвым, мертв бе, говорит Евангелие о блудном сыне. Сластолюбивая вдовица, по слову апостола Павла, заживо умерла, вера без дел, по слову апостола Иакова, мертва. Нелюбящий брата, по слову апостола Иоанна, пребывает в смерти. Смерть духовная имеет свои степени. Блаженный Августин в своем творении о Нагорной беседе Господа, книга 1, глава 23, образ их, то есть степеней духовной смерти, усматривает в трех мертвецах, воскрешенных Христом. Он различает грех в сердце, грех делом, грех, обратившийся в привычку. это как бы три смерти. Одна смерть имеет место как бы в доме, когда только в сердце лежит сочувствие ко греху. Это 12-летняя отроковица, лежавшая мертвой в доме. Другую смерть представляет вынос умершего юноши из ворот города. Это значит то, когда сочувствие греху, созрев в сердце, из сердца выходит наружу, то есть в дело. Третья смерть бывает, когда силой злой привычки душа как бы тяжелым камнем подавляется и, подобно четырехдневному Лазарю, как бы в гробнице смердит. Так что повествование о воскрешении мертвых Господом имеет не только буквальное, но и символическое значение. Следующий тропарь — «Мытарь, спасашеся, и блудница целомудрство ваше, и фарисей, хваляся, осуждашеся, ов убо очистимя, ова же помилуймя, сей же величашеся вопия, Боже благодарю тя» и прочие безумные глаголы. В этом тропаре также вспоминается ряд евангельских эпизодов. Обратим внимание на одну грамматическую черту. Здесь мы видим ряд форм имперфекта. «Спасашеся целомудрство ваше, осуждашеся, величашеся». Это все имперфекты в третьем лице единственного числа. Имперфект – одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Мы уже отмечали, что переводится имперфект на русский язык всегда глаголом прошедшего времени несовершенного вида, то есть таким, который отвечает на вопрос «что делал?». Ну и вот здесь этот имперфект используется как стилистическое средство. Имперфект подчеркивает, что действие было продолжающимся, развивающимся. Вот делает акцент на развитии действия. «Мытарь спасашеся», то есть мытарь приближался к спасению. «И блудница целомудрство ваше», блудница, которая отирала волосами своими ноги Господа, приближалась к целомудрию, освобождалась от своих греховных страстей. «И фарисей, хваляся, осуждашеся». Фарисей, превозносившийся, приближался к осуждению. «Ов убо очистимя, ова же помилуймя, сей же величашеся вопия, Боже благодарю тя» и прочие безумные глаголы. Один «ов» говорил: «Будь милостив ко мне, очисти», здесь переводит греческое слово со значением «будь милостив». Другая же говорила: «Помилуй меня», а этот тщеславился, величашеся по-церковнославянски, тщеславился и возглашал: «Боже, благодарю тебя» и другие безумные слова. Ну вот на этом сегодня мы закончим нашу передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.